полутьме гостиной одинокая вдова, былая поверенная его тайной любви, та, чье упорство спасло ему жизнь, показалась полковнику призрачным выходцем из прошлого. Эта женщина, укутанная в черное до самых запястий, с сердцем, давно превратившимся в золу, наверное, не знала даже о том, что идет война. Ему почудилось, что фосфоресцирование ее костей проникает через кожу, и Ребекка движется сквозь воздух, полный блуждающих огней. В этом застоявшемся, как болотная вода, воздухе все еще чувствовался легкий запах пороха. Полковник Аурелиано Буэндия начал с того, что посоветовал ей сделать свой траур менее строгим, открыть в доме окна и простить людям смерть Хосе Аркадио. Но Ребекке уже не нужны были суетные мирские радости. После того, как она тщетно искала их в терпком вкусе земли, в надушенных письмах Пьетро Креспи, на бурном ложе своего мужа, она, наконец, обрела покой в этом доме, где образы минувшего, вызываемые неумолимым воображением, облекались в плоть и бродили, словно человеческие существа, по замурованным комнатам. Откинувшись в плетеной качалке, Ребекка разглядывала полковника Аурелиано Буэндия так, словно это он походил на призрак, явившийся из прошлого, и не выказала никакого волнения, услышав, что присвоенные Хосе Аркадио земли будут возвращены их законным владельцам. «Делай, что хочешь, Аурелиано», — вздохнула она. «Ты не любишь своих родственников, я всегда так считала. И теперь вижу, что не ошиблась». Пересмотр прав на земли был назначен одновременно с военно-полевыми судами. Они проходили под председательством полковника Геринель де Маркеса и завершились расстрелом всех офицеров, взятых в плен повстанцами. Последним судили генерала Хосе Ракеля Монкаду. Урсула вступилась за него. «Это лучший из всех правителей, которые были у нас в Макондо», — сказала она полковнику Аурелиано Буэнди. «Не стану уж говорить тебе о его доброте, его любви к нашей семье. Ты это сам знаешь лучше других». Полковник Аурелиано Буэнди устремил на нее осуждающий взгляд. «Я не уполномочен вершить правосудие», — возразил он. «Если у вас есть что сказать, скажите это перед военным судом». Урсула не только так и поступила, но привела с собой матерей повстанческих офицеров, уроженцев Макондо. Одна за другой эти старейшие жительницы города, кое-кто из них даже принимал участие в смелом переходе через горный хребет, восхваляли достоинство генерала Монкады. Последней в процессии была Урсула. Ее печально исполненный достоинства вид, уважение к ее имени, горячая убежденность, прозвучавшая в ее словах, на мгновение поколебали весы правосудия. «Вы очень серьезно отнеслись к этой страшной игре и правильно сделали. Вы исполнили свой долг», — сказала она членам трибунала. «Но не забывайте, пока мы живем на свете, мы остаемся вашими матерями. И будь вы хоть сто раз революционеры, имеем право спустить с вас штаны и отлупить ремнем при первом же к нам неуважении». Когда суд удалился на совещание, в воздухе классной комнаты, превращенной в казарму, еще звучали эти слова. В полночь генерал Хосе Ракель Монкада был приговорен к смерти. Несмотря на ожесточенные упреки Урсулы, полковник Аурелиано Буэндия отказался смягчить кару. Незадолго до рассвета он прошел к осужденному в комнату, где стояли колодки. «Помни, кум, — сказал он ему, — тебя расстреливаю не я. Тебя расстреливает революция. Генерал Монкада даже не встал с койки при его появлении. «Пошел ты к чертовой матери, кум!» — ответил он. С самого своего возвращения и вплоть до этой минуты полковник Аурелиано Буэндия не позволял себе взглянуть на генерала с участием. Теперь он удивился его постаревшему виду, дрожащим рукам и какой-то будничной покорности, с которой осужденный ждал смерти, и почувствовал глубокое презрение к себе, но спутал его с пробуждающимся состраданием. «Ты знаешь не хуже меня, — сказал он, — что всякий военный трибунал — это фарс. На самом деле тебе приходится расплачиваться за преступления других. На этот раз мы решили выиграть войну любой ценой. Разве ты на моем месте не поступил бы так же?» Генерал Монкада встал, чтобы протереть полой рубашки свои толстые очки в черепаховой оправе. «Вероятно, — заметил он, — но меня огорчает не то, что ты собираешься меня расстрелять. В конце концов, для людей, как мы, это естественная смерть». Он положил очки на постель и снял с цепочки часы. «Меня огорчает, — продолжал он, — что ты, который так ненавидел профессиональных вояк, так боролся с ними, так их проклинал, теперь сам уподобился им, и ни одна идея в мире не может служить оправданием такой низости». Он снял обручальное кольцо и образок девы-исцелительницы и положил их рядом с очками и часами. «Если так пойдет и дальше, — заключил он, — ты не только станешь самым деспотичным и кровавым диктатором в истории нашей страны, но и расстреляешь мою куму Урсулу, чтобы успокоить свою совесть». Полковник Аурелиано Буэндия даже бровью не повел. Тогда генерал Монкада передал ему очки, образок, часы и кольцо и сказал уже другим тоном: «Но я позвал тебя не для того, чтобы ругать. Я хотел просить тебя отправить это моей жене». Полковник Аурелиано Буэндия положил вещи к себе в карман. «Она все еще в Манауре?» «В Манауре», — подтвердил генерал Монкада, — «в том же доме за церковью, куда ты посылал прошлое письмо». «Я сделаю это с большим удовольствием, Хосе Ракель», — сказал полковник Аурелиано Буэндия.